Итак, сегодня я буду читать из Евангелия от Матфея, 5 глава, 19 и 20 стих. 5, 6 и 7 глава, как вы хорошо знаете, это Нагорная проповедь нашего Господа Иисуса Христа или прямая речь Господа, обращенная к Его ученикам. И в этих трех главах Господь Иисус, утверждает или говорит о вот этих нормах Царства Божьего или тех божественных идеалах и принципах, которые должны воплотить Его ученики, живя здесь, на земле. Можно сказать, что это одна из самых главных частей Священного Писания, которая утверждает и показывает нам то, какими Бог хочет видеть меня и вас. Я понимаю, что без Его помощи, без Его благодати мы не можем быть такими, какими Господь хочет видеть нас. В нашем теле продолжает жить грех. Мы по-прежнему ведем эту борьбу с греховными чувствами и желаниями, потому что наша плоть еще не искуплена, ее искупление будет впереди через воскресение тела и получение нового, обновленного и прославленного тела. Но наши души искуплены. Внутри нас Дух Святой, и мы имеем Слово Божье, которое показывает нам божественные стандарты и принципы, к исполнению которых мы с вами призваны. И Нагорная проповедь нашего Господа Иисуса Христа – это манифест или конституция, утверждение божественных принципов и правил для Божьего народа. И Господь желает, чтобы эти принципы и правила, которые Он дает, они были отображены не только на страницах Слова Божьего Библии, но они были отображены в наших сердцах и исполнены в нашей жизни. Итак, будем читать сейчас 15 и 19 стих. Это продолжение Нагорной проповеди. И Господь говорит, обращаясь к своим ученикам, следующее. Мы сначала будем читать 19 стих. Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Итак, этот стих начинается со слова «итак». Слово «итак» – это итог или утверждение или подтверждение чего-то, что было сказано выше. Итак, до этого Господь говорил о том, что Он пришел в этот мир для того, чтобы не нарушить закон, а исполнить закон. Я хочу напомнить вам о том, что когда Господь пришел в этот мир, когда Он начал проповедовать, то книжники и фарисеи, религиозные люди того времени, они обличали Его и критиковали, что Он не исполняет закон, что Он ведет образ жизни, не соответствующий закону. И мы видим, что Господь Иисус, Он говорит о том, что «нет, Я пришел для того, чтобы исполнить закон, а не нарушить закон». И проблема заключалась в том, что у нашего Господа и книжников, и фарисеев было разное понимание, что есть закон Божий. Когда Господь говорил о том, что Он пришел исполнить закон Божий, то Он имел в виду то слово, которое Бог дал через Моисея и через пророков. То, что мы сегодня называем Ветхим Заветом, который входит в 39 книг. А когда книжники и фарисеи говорили о законе, то не включали в это понятие также многочисленные правила и традиции, которые собрались на протяжении веков, и которые очень часто конфликтовали со Словом Божьим и шли вразрез с тем, что было написано, то, что Бог дал. И поэтому Господь Иисус, Он не исполнял их предания, не исполнял все правила, которые были придуманы людьми, потому что они не соответствовали тому, что Бог дал. И тем более некоторые из этих правил, они противоречили написанному Божьему Слову. Поэтому Господь сказал, что Он пришел исполнить закон, не нарушить закон, но исполнить его до конца. И когда мы говорим о законе Ветхого Завета, я также хочу напомнить вам, что этот закон, он разделялся на три основные разделы. Это судебный закон, то есть в Ветхом Завете Господь описывал то, за какие преступления, какие следуют наказания. Например, если там вол забодал кого-то, и этот человек умер, то одно наказание. Если человек убил умышленно кого-то, одно, если не умышленно, другое. То есть Ветхий Завет расписывает вот эти судебные нормы для Божьего народа. И большая часть Ветхого Завета как раз об этом говорит, особенно в книге «Исход», «Числа», в книге «Левит» об этом написано. Также была другая большая часть закона, которая называлась ритуальной. Ритуальный закон, он показывал и учил тому, как Божий народ должен поклоняться к Богу. Как он должен приходить к Богу, какое поклонение будет приемлемо Богу. Это было также расписано. И следующий, третий раздел закона – это моральный закон. И моральный закон, он показывал то, какими должны быть дети Божьи, каково должно быть их поведение и какой должна быть их жизнь, чтобы она была угодна и приятна Творцу. И мы видим из Ветхого Завета, что закон был дан для того, чтобы показать людям их несоответствие, их неспособность исполнить этот закон полностью. Потому что Библия говорит, что тот, кто нарушил одну из заповедей закона, он становится виновен во всем. И Господь Иисус, Он пришел в этот мир для того, чтобы исполнить весь закон. И Он смог единственный из живущих на земле исполнить весь закон абсолютно и совершенно. Он исполнил судебный закон, Он исполнил ритуальный закон, Он исполнил моральный закон, в Нем не было греха, в Нем не было беззакония, и поэтому Слово Божие говорит о Нем как чистом и безгрешном Агнце Божьем, который благодаря Своей праведности и чистоте мог взять грехи всего мира на кресте Голгофы, как исполнивший закон, как тот, который исполнил его полностью, без всякого недостатка, и воскресение нашего Господа Иисуса Христа из мертвых является свидетельством и подтверждением того, что Небесный Отец принял эту жертву умилостивления за наши грехи, и для нас, людей, открылся путь ко спасению. Мы те, которые не можем исполнить закон, имеем прощение через жертву Господа Иисуса Христа, через Его пролитую кровь, прощение грехов и жизнь вечную. Но Господь говорит о том, что если кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Здесь Господь говорит о соблюдении заповедей, заповедей Божьих. И для нас очень важно понимать, что мы люди, рожденные во время действия Нового Завета. И Господь Иисус, когда был на этой земле, Он исполнил весь закон. И некоторые части закона Ветхого Завета, они потеряли свою значимость, они потеряли свою силу, и сегодня они не являются обязательными, нам не нужно соблюдать. Например, Господь Иисус стал тем Агнцем Божьим последним, который был заклан за грехи мира. И поэтому сегодня нет никакой необходимости больше ни в каких жертвах в отношении животных, потому что Господь Иисус стал этой последней жертвой, которая умер за всех людей. И по этой причине мы видим, что после того, как Господь умер и воскрес, когда вступил в силу Новый Завет, то в 70-м году после Рождества Христова Иерусалим был разрушен. Храм был разрушен. Жертвоприношения в Иерусалимском храме прекратились, потому что они уже не имели никакой силы. Они несли символическое значение, свидетельствуя о грядущем Мессии, о Божьем ангеле Иисусе Христе. Но когда эта жертва была внесена, то смысл жертвоприношения Ветхого Завета был закончен. Они потеряли всякую силу. Можем говорить о многих других вещах, которые в Ветхом Завете были законами, были связаны с тем, как нужно одеваться, какую одежду нужно носить, как нужно было строить дома, какую пищу можно было есть, какая чистая, какая нечистая. Эти нормы, связанные с жизнью в Ветхом Завете, они потеряли свою значимость, они потеряли свою силу и не распространяют больше на тех, кто живет в Новом Завете. Но моральный закон, который по сути своей отображает самого Бога, он остается в силе на все времена. Он никогда не потеряет свою силу, потому что моральные законы — это не просто заповеди, не просто какие-то ограничения, которые Господь говорит в отношении жизни человека здесь на земле. Моральный закон, он отображает сам характер Бога. Он показывает то, каким Бог является, что Бог из себя представляет. И Он, будучи нашим Богом, нашим Небесным Отцом, желает, чтобы мы, Его дети здесь на земле, отображали Его образ, Его характер, были похожи на Него, были такими, как Он. И поэтому Господь, конечно же, когда говорит, что мы не должны нарушить ни одну из заповедей этих малейших, но исполнить каждую из них, Он имеет в виду то, что не потеряло силы для нас, людей, живущих в Новом Завете. Тот моральный и нравственный закон, который на все времена будет одним и тем же, то, что касается тех, кто жил в Ветхом Завете, или тех, кто живет сегодня, во времена Нового Завета. И Господь здесь, говоря о исполнении заповедей Божьих, Он говорит о том, что кто нарушит одну из малейших и научит так других, тот малейшим наречется в Царстве Божьем. Интересно, что Господь называет заповеди неравнозначными самих по себе. Он говорит о том, кто нарушит одну из малейших заповедей. То есть это означает, что когда мы говорим о заповедях Божьих, о заповедях Христовых, о Слове Божьем, которое научает и которое говорит нам то, что мы можем делать, что мы не должны делать, то все те заповеди, которые мы находим в Священном Писании, по сути, их можно разделить на главные или менее важные. Но в целом мы должны понимать, что мы призваны к тому, чтобы исполнить все Слово Божье, чтобы воплотить все Слово Божие в своей жизни. Но тем не менее мы понимаем, что само Слово Божие, сами заповеди Господни, они различны по своей значимости. Давайте почитаем из Евангелия от Матфея, 22 глава, 37-39. Здесь книжник обратился к Господу, говоря и спрашивая Его, какая же заповедь самая важная? Или какая же заповедь, она представляет наибольшую важность в Священном Писании, является первостепенной, к исполнению которой мы должны стремиться. И мы видим, что Господь отвечает ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Итак, мы видим, что Господь здесь говорит о том, что наибольшая, наиважная заповедь, которую Он дает нам это возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением. А также подобная этой заповедь заключается в том, чтобы мы возлюбили ближнего как самого себя. Эти заповеди, на которых строится, в принципе, весь закон и пророки, они являются главнейшими, самыми важными, первостепенными, на которые мы прежде всего должны обращать внимание. Но мы можем видеть, что в Священном Писании есть и другие заповеди, есть и другие обращения к нам, людям, и повеления, чтобы мы поступали так и делали это или другое. Это не значит, что эти заповеди также не нужно исполнять. Их нужно также исполнять, проявляя послушание и повиновение Господу. Когда мы читаем Слово Божье, то мы видим, что книжники и фарисеи, то есть те люди в Ветхом Завете, которые отображали верхушку религиозного общества и должны были быть примером, потому что были учителями и проповедниками закона, очень часто они не уделяли должного внимания главному, а второстепенное они делали прежде всего. И причина, почему они так поступали, потому что так было легче, так было проще. И можем увидеть это, например, в 23 главе Евангелия от Матфея. Эта глава отличается тем, что Господь Иисус в этой главе укоряет книжникам и фарисеям, многократно повторяя вам: «Горе вам, книжники и фарисеи», и перечисляет те недостатки, которые были в их характере, в их поведении. И вот один из таких недостатков он отображает в 23 стихе, говоря: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Это надлежало делать, и того не оставлять». Итак, здесь Господь говорит книжникам и фарисеям: «Горе вам». Он обличает их, говоря о том, что вы на первое место поставили то, что не является, по сути своей, самым главным. Самым главным, он говорит, является суд, проявление справедливого суда, милости и вера. Но вместо того, чтобы главное поставить на главное, вы вещи второстепенные поставили на главное и стремитесь делать то, что также нужно делать. И этого не надо оставлять. Но забыли о самом главном, о самом важном, что Бог ставит на первое место, что является первостепенным. И для нас сегодня, живущим в Новом Завете, очень важно то, чтобы главное было главным, чтобы первостепенное оставалось первостепенным, чтобы мы не были людьми, которые все свои силы направляют на то, чтобы делать что-то, что нужно делать, что также необходимо, что также является частью Слова Божьего, но между тем забывать о самом главном, о самом важном. И самое важное для нас сегодня остается также самым важным, и что было и для людей Ветхого Завета. Первостепенным и главнейшим является любить Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всеми силами своими выражать эту любовь к Нему не только в наших словах, но в наших действиях, в нашем служении Ему. Любить ближнего как самого себя, всем своим сердцем, проявляя милосердие и благость тем людям, которые окружают нас. Нужно давать десятину, нужно быть жертвенными. Это также часть повелений Господа. Но, безусловно, любовь к Богу, милость и любовь к людям является первостепенным и главнейшим. Мы знаем, что иногда люди, они пускаются в различного рода споры. И это было очень свойственно книжникам и фарисеям. Они любили спорить. Они любили придавать огромное значение каким-то маловажным вещам и постоянно говорить и спорить об этом, и между тем забывали о самом главном, о самом важном. Мы не должны повторить те ошибки, которые повторили они, для того, чтобы главное оставалось главным – любить Бога, служить Господу, любить ближнего – это то, на чем основан весь закон, на чем стоит все Слово Божие, это то, на что прежде всего и в первую очередь мы должны обращать внимание. Господь Иисус подчеркнул, что нельзя нарушать, нельзя игнорировать Словом Божьим. Мы должны исполнять Его. Мы должны стремиться к тому, чтобы быть верными Ему даже в мелких вещах. И Господь предупреждает о том, что если кто-то учит или кто-то научит тому, чтобы не исполнять какую-то заповедь, не повиноваться Господу, даже в малейшем, он потерпит определенное наказание за это. То есть это не останется незамеченным для Господа. Господь будет обращать на это внимание. И в свою очередь это требует от нас определенной осторожности. Осторожности и внимания связано с тем, чтобы мы с вами говорили правильно. Чтобы мы с вами говорили то, что является Словом Божьим. Чтобы мы не упускали то, чтобы, как пишет апостол Павел, говорить всю правду Божию. Чтобы наша церковь, наше служение, то, что мы знаем, оно отображало всю полноту Божью, которую Бог дает нам. Чтобы мы просто не зацикливались на чем-то одном, упираясь во что-то одно, но понимали, что Божья цель и Божье желание, чтобы мы исполнили всю правду Божью. Чтобы мы знали и понимали все Слово Божье. Чтобы мы учили и наставляли во всем Слове Божьем, понимая, что нет в Слове Божьем чего-то ненужного или лишнего. Все важно. Есть просто вещи первостепенные, есть вещи, которые могут стоять на втором или на третьем месте, но в целом все важно и все следует исполнять, чтобы знать всю правду Божию и творить эту правду, живя здесь на земле. И мы видим, что Господь говорит, что те, кто учит, те, кто проповедует, они несут эту ответственность для того, чтобы передавать эту волю Божию, передавать ее во всей полноте. И Господь говорит, что если кто-то нарушит и не будет это делать, то он малым наречется в Царстве Божьем. Если вы обратили внимание, речь не стоит о том, что этот человек потеряет спасение. Речь стоит о том, что когда этот человек закончит свой земной путь, тот, кто не исполнил всю правду Божию, и который не делал все то, что он должен был делать, он, конечно, в итоге, войдя в Царство Божие, он будет назван малейшим в Царстве Божьем или меньшим в Царстве Божьем. И здесь речь идет в отношении малейших из заповедей. Господь говорит о малейших из заповедей. То есть здесь речь идет о том, что каждый из нас, представ пред Господом, закончив свою земную жизнь, он окажется пред судилищем Христовым. И Господь будет воздавать каждому в соответствии с тем, как он жил на этой земле. И Господь желает о том, чтобы мы не потеряли свои награды, чтобы мы получили награду, которую у Господа есть для нас, если мы исполним Его волю. Если мы будем людьми, которые не будут нарушать и даже малейшие заповеди сами и будут учить других, чтобы они то же самое делали. И мы видим, что Господь заботится о том, чтобы наша жизнь в Царстве Божьем имела не просто продолжение, так, чтобы мы спаслись как бы из огня, как головня из огня, а так, чтобы мы получили полную награду. Мы видим, что, живя здесь на земле, Господь думает о нас, собирая для нас наследие на небесах. И Он знает, что величина нашего наследия на небесах, то, какими мы наречемся в Царстве Небесном, то, какое мы место будем занимать там, зависит от того, насколько мы послушны Ему здесь, насколько мы исполняем Его заповеди, не нарушая, по крайней мере, стараясь не нарушать даже самую малейшую из этих заповедей. И, возможно, то, что сегодня для многих, касаясь воздаяния, Царстве Божьем является незначительным или маловажным, Господь обращает наше внимание на то, чтобы мы так не думали, чтобы мы так не считали себя здесь на земле, что главное, чтобы я попал туда. Самое главное, что я вошел, а как будет там и где я буду там, важно, что я буду на территории Царства Божьего или Царства Небесного. Господь говорит, чтобы мы не думали так, чтобы мы не стремились к тому, чтобы только попасть, но чтобы мы получили полную награду, чтобы мы понимали, что наша жизнь здесь на земле, наше служение Господу, исполнение Его Слова – это то, что через то, через что мы собираем себе награду в Царстве Небесном. И тогда, когда мы войдем туда, на территорию Царства Небесного, то это будет иметь значение. Библия говорит о Царстве Небесном и о Царстве Божьем как о определенной небесной структуре, где есть большие, где есть меньшие, где есть разные, можно так сказать, если говорить земным языком, то разные ступени, разные места, которые определяют то, кем был человек здесь на земной жизни, является его наградой в Царстве Божьем. То, что мы можем сказать, что в Царстве Небесном нет обиженных, там нет слез, там нет болезней, там нет печали, но там есть большие, есть меньшие. Там есть разное положение, которое спасенные занимают пред Господом. Поэтому апостол Павел, говоря о своей жизни, будучи смиренным человеком, он говорил, что я бегу так, чтобы быть первым. Я стремлюсь всем своим сердцем для того, чтобы мой венец не восхитил кто-то, но чтобы получить полную награду. Он осознавал, что земная жизнь, подготовка к вечности, и его послушание Господу, его служение Господу определяет величину его награды в Царстве Небесном. Мы понимаем, что образы Царства Небесного для нас сегодня, они достаточно туманные, потому что мы живем в земных реалиях, и нам очень сложно говорить о небесном, потому что это небесное. Но тем не менее мы видим, что некоторые вещи, связанные с небесным, Господь открывает нам. И Господь показывает нам. И то, чему Господь нас учит, это то, что мы должны стремиться исполнить всю правду Божью, исполнить все заповеди Господа, даже малейшие, проявлять повиновение и послушание Ему. И таким образом, поступая, мы наречемся большими в Царстве Небесном. Потому что мы читаем о том, что кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Итак, мы видим, что великие в Царстве Небесном – это прежде всего те, которые определяются не одаренностью, не успехом, не популярностью, не размахом служения, а его отношением к Писанию и исполнением этого Писания практически в своей жизни. Это определяет то, насколько будет велик человек в Царстве Небесном. Поэтому, дорогие братья и сестры, то, насколько мы будем великими в Царстве Небесном, определяется не тем, какое служение я занимаю здесь на земле, а прежде всего тем, насколько я исполняю волю Божью и Слово Божье, заповеди Господни, живя здесь на земле. Это определяет наше величие, это определяет нашу награду, это покажет и будет главным то, кто наречется великим в Царстве Небесном. Поэтому по сути своей, независимо от того, кто мы сегодня в церкви, будь я пастор или простой член церкви, то, кем я буду в Царстве Небесном, определить не то, какое положение занимал в церкви, а то, как я исполнил волю Божию, как я исполнил заповеди Господни, насколько я был верным Господу, это определит то, каким я буду в Царстве Небесном, Царстве Божьем. Итак, Господь призвал нас к тому, чтобы мы исполнили всю правду Божию, чтобы мы были внимательны к Слову Божьему, не игнорировали Словом Божьим, но воспринимали его таким, каким оно есть, стараясь знать всю правду Божию, учить всей правде Божией и исполнять всю правду Божию. знать всю благость Божью, которую мы имеем в Господе Иисусе Христе, а также и строгость Его в отношении тех, кто упорствует в своем сердце и не желает повиноваться Ему. Итак, Господь здесь предупреждает своих учеников. Если вы хотите быть большими в Царстве Божьем, то вы должны стремиться к тому, чтобы исполнять не только главное, но исполнять все заповеди Господни, всю правду Божью и учить так других. И если я и вы будем делать так, то в Царстве Небесном мы наречемся великими, будем великими. Но если мы не будем это делать, то тогда по благодати Божией, по милости Божией мы можем быть спасены, но наречемся меньшими в Царстве Божьем. Далее Иисус, продолжая эту речь, говоря о том, кто будет большим в Царстве Божьем, кто будет меньшим, о том, что нам необходимо быть внимательными к Слову Божьему, исполнить все Писание, не пренебрегая малейшими какими-то частями Слова Божьего, он продолжает говорить в 20 стихе следующее. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Итак, здесь Господь сказал слова, которые были подобны грому, молниям для людей, которые слушали Господа Иисуса Христа. Книжники и фарисеи были элитой общества. По сути своей, они занимались тем, что изучали Слово Божие, учили Слово Божие, проповедовали Слово Божие. Но это Слово, которое они изучали, которое они проповедовали, оно было очень сильно разбавлено с традициями, сильно разбавлено с преданиями и не отображало ту чистоту, которая должна быть в учении их проповеди. И вы знаете, это своего рода для нас сегодня предупреждение. Предупреждение в том, чтобы мы с вами были людьми, которые исполняют Слово Божие, которые исполняют волю Божию, которые способны отделить зерно от мякины, которые способны отделить то, что может быть человеческим преданием, которое имеет религиозный вид, но никак не связано с Богом. Потому что изошло из человеческого сердца, но не из сердца Божьего. Было сказано человеческими устами, но не устами Божьими. И книжники и фарисеи, они считались элитой того религиозного общества Израиля. У них даже была такая пословица, что если двое попадут на небо, это будет книжник и фарисей. И поэтому люди относились к ним соответственно, проявляли уважение к этим людям и понимали, ну, конечно, если кто-то и спасется, и, конечно, если кто-то и будет на небесах, то там будет книжник, там будет фарисей. Но Господь сказал, что если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Это действительно был гром. Это действительно были молнии. Как? Если книжники и фарисеи, люди, которые, можно сказать, посвятили свою жизнь изучению закона проповеди, закона, они не войдут, то кто же спасется? То кто же может тогда войти? То кто же тогда может оказаться на небесах, когда эти там не окажутся? И нам необходимо сейчас понимать, что же имели в виду книжники и фарисеи под понятием спасения, что они заключали в это понятие, что же нужно делать для того, чтобы получить спасение. То, что очевидно, что фарисейской праведности недостаточно для того, чтобы войти в Царство Божие. И фарисейская праведность или праведность книжников и фарисеев, она заключалась в том, что они верили в то, что путем человеческих достижений, путем человеческого усилия и старания человек может заслужить спасение у Бога и войти в Царство Небесное. То есть их богословская теория заключалась в том, что если ты сильно постараешься, если ты приложишь усилия, то ты войдешь в Царство Божие, ты наследуешь Царство Божие. И на самом деле эта теория, она не соответствует Священному Писанию. Она показывает, Слово Божие показывает то, что человек опираясь на собственную самоправедность, собственные заслуги, никак не может войти в Царство Небесное. Закон был дан для того, чтобы также показать человеку неспособность их жить по нормам и правилам Царства Божьего. Закон свидетельствует о том, что согрешивший в одном чем-то становится виновен во всем. И цель закона, одна, по крайней мере, из цель закона, она дана для того, чтобы он стал, как пишет апостол Павел, детоводителем ко Христу и показал человеку свою неспособность заслужить спасение, прожить совершенной и святой жизнью, чтобы благодаря своему совершенству войти в Царство Небесное. Если бы это возможно было, если бы мы, как люди, исходя из своих возможностей, могли прожить совершенной жизнью и заслужить спасение, то жертва Иисуса Христа была бы тщетной, бесполезной и ненужной. Зачем нужно было страдать и умирать Господу за нас, если бы мы могли бы прожить такой же жизнью, какой и Он прожил? Могли бы сами заслужить себе спасение. Но так как это невозможно, так как плоть наша ослабленная грехом, и мы не в состоянии исполнить полностью закон Божий и не можем спасти себя и достичь своими усилиями абсолютной праведности и быть абсолютно святыми на протяжении всей своей жизни, Господь пришел в этот мир для того, чтобы у нас была Его праведность. Для того, чтобы мы были прощены, для того, чтобы мы получили доступ в Царство Божие не благодаря нашим заслугам и нашей человеческой праведности, о которой Библия говорит, что она всегда как запачканная одежда, а праведности Божией через веру в Господа Иисуса Христа. И Господь сказал, что книжники и фарисеи, они не могут войти в Царство Божие. И если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы также не войдете. И здесь Господь говорит о праведности через веру в Господа Иисуса Христа. Говоря о том, что на основании человеческой праведности, на которую уповали книжники и фарисеи, невозможно войти в Царство Небесное. Праведный верою жив будет. И надо сказать, что вопрос спасения по вере или получения праведности по вере, эта доктрина богословская, она возникла не только или пришла не только с пришествием Господа Иисуса Христа. Мы читаем в Ветхом Завете, что Авель, он верою принес жертву лучше, чем Каин, и он был принят Богом. Ной, он был получил праведность по вере. Авраам, отец всех верующих, он получил праведность не через дела закона, который бы он исполнил, потому что тогда и закона не было, а по вере, потому что поверил Богу, и вера его была вменена ему в праведность. Поэтому мы сегодня понимаем, что для того, чтобы быть спасенными, для того, чтобы войти в Царство Божие, человеческой праведности недостаточно. Человеческого усилия недостаточно, нужна вера Господа Иисуса Христа, Его заместительную жертву на кресте Голгофы. И верою в Иисуса Христа мы оправдываемся и получаем Его праведность по вере в Господа Иисуса Христа. И через Господа Иисуса Христа мы становимся праведными в глазах Божьих, оправданными, принятыми в глазах Божьих. И это не наша заслуга, и нам нечем хвалиться, это дано нам по милости и по благодати. Но когда мы получили спасение через веру в Господа Иисуса Христа, получили Его праведность, это не означает для нас, что теперь мы можем жить так, как мы хотим жить, потому что мы оправданы по вере. Вы знаете, в разные времена возникало такое учение. Это учение было еретическим, и проповедники этого учения говорили так. Раз мы спасены по вере в Иисуса, раз нам вменена праведность через веру в Господа Иисуса Христа, Его праведность, не от наших дел, то тогда не имеет значения, что делает наша плоть. потому что наш дух спасен. И эта плоть, она подлежит в конечном итоге смерти и тлению. Поэтому не важно, как ты живешь, не важно, как ты поступаешь, важно, что ты веришь в Иисуса Христа, и это определяет твою вечность, и это приведет тебя на небеса. А плоть, она в конечном итоге все равно умрет и превратится в прах, ибо с праха взята. Но это учение, по сути своей, не отображает то, что говорит Священное Писание. Хотя мы спасены по милости, по благодати. Хотя бы мы получили праведность, которую мы не заслужили, праведность Господа Иисуса Христа. Но для сохранения нашего спасения мы призваны к тому, чтобы исполнить всю правду Божью. И апостол Павел, который получил это откровение больше, чем кто-либо другой, о праведности и спасении через веру, от говоря о своей жизни, говорил, что я порабощаю и усмиряю тело свое, я распинаю его для того, чтобы, проповедуя другим, быть достойным. Он понимал, что он спасен по благодати, но он старался всеми своими силами соответствовать Божьему Слову, исполнять Божье Слово. Он говорил о том, что величайшим его желанием является то, чтобы Христос отобразился в нем, чтобы Божий характер отобразился в нем, чтобы вот эти нормы Царства Божьего, о которых мы читаем на Нагорной проповеди, они были отображены в нашей жизни. И когда в Коринфе возникли проблемы в отношении понимания спасения, потому что там были люди, которые легкомысленно относились к своей жизни и считали так, как я говорил выше, что раз мы верим в Иисуса Христа, раз мы праведны через веру, то не так важно, как мы живем. Не так важно, как мы поступаем. И апостол Павел писал им послание, первое послание к Коринфянам, и укорял их, увещевал и говорил: не думайте, если вы спасены, если вы верили в Иисуса Христа, но вы остаетесь пьяницами, блудниками, прелюбодеями, то вы не наследуете Царство Божие. Божья благодать через Господа Иисуса Христа дана нам для того, чтобы усилить нас в том, чтобы мы могли не только на основании нашей силы, но посредством благодати Духа Святого исполнять Божье Слово, повиноваться Божьему Слову. И если тот, кто спасен по вере и по благодати, продолжает жить как язычник, не знающий Бога, продолжает жить во грехе, то тогда он не будет в Царстве Божьем. Поэтому нам никому не следует обманываться, хотя мы спасены по благодати, но для того, чтобы сохранить нам спасение, нам нужно проявлять усилия для того, чтобы бороться с грехом, побеждать грех и следовать Божьему Слову, исполняя Его заповеди. Тогда наше спасение, оно никуда не уйдет от нас. Мы понимаем, что как люди, мы ослаблены грехом, который живет в нас, и люди способны падать, способны совершать грех, но Бог видит сердца человеческие. Бог видит искренность покаяния, и Бог восстанавливает. Но с лукавым Бог будет поступать по лукавству. С теми людьми, которые в своем сердце решили, неважно, как я живу, Бог все равно меня простит, Бог поступит в соответствии с тем, как они думают. Потому что Бог не любит лукавое сердце. Бог не любит хитрое сердце, которое пытается обмануть того, о котором написано, что он вездесущий и всезнающий, что он премудрый и что нет ничего сокрытого для него, все обнажено и все открыто для него. Проблема книжников и фарисеев заключалась в том, что их понятие спасения было основано на их личных заслугах перед Богом. И это та праведность, которая запачканная, которая нечистая, и благодаря такой праведности можно пойти только в ад. Но праведность по вере через Господа Иисуса Христа, Его крестную смерть на Голгофе, это та праведность, которая оправдывает нас перед Богом и открывает дверь Царства Небесное. И все-таки книжники и фарисеи, они стремились исполнять Божье Слово. У них было это желание, но это желание, это стремление, оно не всегда было правильным. И мы сегодня, спасенные по вере и по благодати, имеем в своих сердцах желание повиноваться Богу, угождать Богу, жить на этой земле так, чтобы отображать Его образ, Его Слово. Давайте сейчас посмотрим то, за что укорял Господь книжников и фарисеев, потому что, в конце концов, они как-то старались, они как-то стремились. Итак, то, что было неправильно у книжников и фарисеев, их праведность, она часто была показной, она часто была направлена на то, чтобы снискать уважение и авторитет от людей. И понятие их праведности, она отличалась от того, какую праведность хотел видеть Бог. Например, книжники и фарисеи, они считали, что нарушение закона или грех – это только тогда, когда человек совершает какой-то греховный поступок. Это, в принципе, то, что отображает уголовный или административный закон в тех странах, в которых мы живем, в том числе и в Белоруссии. То есть по уголовному закону, административному закону ответственность наступает только тогда, когда человек соделал какое-то деяние, когда есть состав преступления. Если нет состава преступления, тогда нет за что судить человека. И вот книжники и фарисеи так понимали Слово Божье, что грех – это тогда, когда человек совершает какое-то деяние. И они абсолютно не уделяли внимания понятию мысли и чувств. Поэтому они считали, что если ты 10 раз убил человека в своем разуме, но ты не сделал это физически, то в этом нет никакого греха. В этом нет никакого преступления. То есть их понятие праведности заключалось только в том, что нужно исполнять, что если ты не совершаешь каких-то греховных поступков, то ты свят, ты праведен. А то, что ты думаешь, или то, что на твоем сердце, это не имеет никакого отношения и никакого значения не имеет. Но на самом деле это противоречит тому, что говорит Священное Писание. Иисус также на горной проповеди говорил о том, что если мы имеем греховное чувство, греховное желание, то этим мы уже согрешаем. Этим мы уже совершаем преступление. Мы понимаем, что этот грех и это преступление, оно не совершилось практически, но Господь мысли и чувства человека греховные приравнивает как уже совершившемуся проступку или совершившемуся греху. Поэтому Господь говорит, что я не смотрю так, как смотрит человек на лицо, я смотрю в сердце. И Господь желает, чтобы мы с вами имели не только чистые какие-то поступки, но чтобы наши поступки исходили из чистоты нашего сердца, чтобы наше понятие греха и борьбы с грехом касалось не только каких-то поступков, которые мы совершаем, но касалось и состояния нашего сердца. Потому что из сердца рождаются все эти поступки, из сердца рождаются все эти греховные деяния, и прежде чем они совершаются физически, явственно, они происходят в сердце человека. Поэтому Господь обращает внимание на сердце человека. Фарисеи вообще на это не обращали никакого внимания. Для них они были похожи на людей, для которых важен был только сам факт поступка, сам факт деяния, тогда это было преступление. Тогда это было нарушение закона. По человеческим нормам, по нормам гражданского общества это так. И, конечно, проблема была бы, если людей судили за мысли. Но когда касается Царства Божия, когда касается того, как Бог смотрит и как Бог судит, то здесь человек не может отделаться только поступками. Здесь речь идет и о мыслях, и о чувствах, и о побуждениях. И смотрите, как Господь обличает книжников и фарисеев в 23 главе Евангелия от Матфея, в 25 стихе Он говорит к ним: «Вы очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». То есть мы видим, что их акцент на повиновение Господу, на исполнение закона был направлен только на внешнее проявление. И они абсолютно не заботились о внутренних мотивах, о чувствах, о мыслях. Поэтому Господь их также назвал гробами окрашенными, которые внешне благочестивы, внешне красивы, но внутренняя сущность их не такова. Внутренне они полны мертвечины. Это то, что учит нас и показывает нам, что наше желание сегодня угождать Богу, служить Богу, быть праведными перед Господом, затрагивает не только какие-то наши поступки, которые мы не хотим совершать, потому что они по сути греховны, но это затрагивает также наши мысли, состояние нашего сердца и показывает нам, что наша борьба с пороком начинается внутри нашего сердца, из наших мыслей, из наших чувств, которые мы желаем привести послушание Христу, послушание Слову Божьему. Поэтому Павел учит, чтобы мы припоясали чресла нашего ума, и чтобы мы были послушны Божьему Слову, и чтобы мы всякое наше помышление, которое идет противовес Божьему Слову, пленяли, не давали хода этим мыслям послушания Христу и Его Слову. Фарисеи это не делали. Для них не было важным, что они думают, как они думают, злятся они на кого-то, проклинают сердце они кого-то. Было важно, когда они скажут это открыто, когда они это провозгласят перед всеми, вот тогда это грех. А когда в мыслях, когда в чувствах, это не важно, это не имеет никакого значения. И Господь говорит, это неправильно. Это лицемерие, это гробы окрашенные, это очистка только внешности чаши, а внутри нежелание что-то чистить или что-то менять. Поэтому в этом нам необходимо превзойти праведность книжников и фарисеев для того, чтобы наши мысли и наши чувства были правильными, чтобы мы заботились не только о поступках и деяниях, но чтобы мы вели борьбу с какими-то пороками в наших чувствах, в наших мыслях. Если мы побеждаем в чувствах и мыслях, тогда нам не стоит заботиться о каких-то поступках, потому что этих поступков неправильных просто не будет. Прежде чем что-то происходит, все это рождается сначала в мыслях и в чувствах человека. Итак, праведность книжников и фарисеев, во-первых, была основана на личных заслугах, а во-вторых, она была показной. Она была неправильная, она была основана только на поступках, но не затрагивала их сердца. И поэтому в глазах Божьих они были лицемерами. Они внутри были гнилыми, хотя внешне выглядели благополучными, набожными и даже святыми людьми. Следующее то, что у них было неправильно, это то, что исполнение Слова Божьего очень часто носило у них выборочный характер. То, о чем мы уже с вами говорили, что они предпочитали о чем-то умалчивать и что-то не делать, а что-то делать на показ, таким образом желая заслужить похвалу от людей. В 23 главе, 23 стих, Евангелие от Матфея, Господь говорит так. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса, тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость, веру. Это надлежало делать и того не оставлять». То есть мы видим, что исполнение Божьего Слова очень часто носил у них выборочный характер. То есть они тщательно отбирали зернышки, тщательно измеряли то, чтобы была ровная часть от их урожая принесена в храм, как десятина. Но не пренебрегали тем, что они забирали последние уздовы. Они пренебрегали тем, чтобы творить или делать правду. Они делали то, что им было легче делать. И не хотели делать то, что было тяжело. То есть их исполнение Писания носило такой выборочный характер, когда что-то, что очень сложно, они просто пренебрегали этим и не обращали внимания на это, а делали то, что проще, то, что легче. Мы так не должны поступать. Я уже сегодня неоднократно говорил о том, что Бог желает, чтобы мы исполнили всю правду Божью, и чтобы главное было на главном, а то, что на втором, того тоже не надо забывать, чтобы стремиться к тому, чтобы исполнять всю правду Божью. Их праведность, она очень часто была неправильно истолкована или неправильно толковали праведность. Например, мы читаем следующее. В книге Левит 11:44 написано. освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. Здесь Господь, обращаясь к своему народу, показывает им стандарт освящения. То есть будьте святы как? Или насколько? Так, как я свят. То есть Господь показывает, что Его воля, чтобы Его дети, они обладали такой же святостью, как Бог. И, конечно же, они понимали, даже книжники и фарисеи понимали, что это невозможно, что они не могут достичь такой святости. И поэтому они создали определенные ритуалы, определенные правила и определенные традиции, соблюдая которые, они считали, что человек может быть непорочным и святым. И эти ритуалы, эти различного рода вещи, которые они делали, они не придавали им никакой святости, но они, понимая, что они не могут быть такими святыми, нашли способы, чтобы успокоить себя, создали ритуалы, исполняя которые, они считали, что через это они становятся святыми. И мы знаем, единственный способ нам быть святыми – это получить прощение грехов. Через веру в Господа Иисуса Христа и приобрести Его святость. И потому что наша святость, она никогда не будет соответствовать Божьим стандартам. Она никогда не будет такой, какой она у Бога, потому что мы уже много согрешили. Мы уже много наделали в своей жизни того, что говорит о нас, что мы грешниками, грешники. Но благодаря крови Христа, то, что свидетельствовало о нас, что мы грешники, было омыто. И когда Бог смотрит на нас через кровь Господа Иисуса Христа, который мы омыты, то мы приобретаем святость. Это святость благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря Его крови, праведность, данная Богом через веру в Господа Иисуса Христа, а не через наши личные заслуги. Так, мое время подходит к концу. Я думаю, на этом я закончу, потому что боюсь, что перекормлю вас сегодня. Лучше не докормить, чем перекормить. И так сегодня много-много наговорил вам. И я понимаю, что то, что я говорю, возможно, для некоторых людей, которые не так давно посещают церковь, кажется достаточно сложным или не всегда понятным. Но хочу вас уверить в том, что когда мы приходим к Господу, то многое нам непонятно, но постепенно, когда мы внимательны, когда мы прилежны, Господь открывает нам мало-помалу, и показывая нам свою волю, открывая нам те вещи, которые когда-то были сокрыты и непонятны для нас. И то, о чем мы сегодня говорили, самое главное, самое важное, заключается в том, что мы призваны к тому, чтобы исполнить всю волю Божью. Мы призваны к тому, чтобы все то, что в Священном Писании есть, мы этим не игнорировали, мы этим не пренебрегали, но, имея благодать Божию в своей жизни, проявляли полное послушание Господу, даже в малейших вещах, понимая, что в этом есть воля Божья, и в этом есть в какой-то степени даже наша корысть, хотим мы этого или нет, потому что в соответствии с того, насколько мы были послушны, это определит нашу награду в Царстве Небесном. И тот наречется в Великом Царстве Божьем, кто исполнил Его Слово, кто исполнял даже малейшее, может быть, в Его Слове, тот наречется великим. Тот, кто пренебрегал, тот в лучшем случае наречется меньшим, а в худшем случае и потеряет то, что имел, и не войдет, хотя был призван тому, чтобы войти. Давайте встанем сейчас и помолимся.